Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 20 июня. В православном слове мы продолжим рассматривать русский характер на примере литературных героев, а в частности пушкинских героев. Сегодня будем говорить о трагедии «Борис Годунов». Мы будем говорить о столкновении Востока и Запада, о Борисе Годунове как первом политике европейского типа в русской литературе. Вместе с нами ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. Добрый день.
Здравствуйте, Ирина.
Друзья, вместе с нами клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Итак, Татьяна Валерьевна, вот это ваша тема, разработанная. Мы начнем сразу с героев.
Да, мы начнем с героев. И чтобы слушатели сразу поняли, о чем, как мы будем рассматривать героев, я поясню, что у нас в институте существует отделение православной психотерапии, а отец Сергий занимается семейным клубом в своем храме, и поэтому нам обоим интересно посмотреть на ситуацию литературного произведения с такой вот позиции чувств, эмоций, как описаны они Пушкиным. Они очень описаны достоверно, интересно, выпукло. И это наша реальная история, это наш реальный опыт и багаж, на который мы все, даже иногда не сознавая, не понимая, опираемся в своих поступках, в своих решениях. И, естественно, конечно, нам очень интересно и нравственный, и духовный смысл поступков персонажей, поэтому участие отца Сергия весьма украсит нашу беседу, и он как священник здесь более компетентен, чем я,
да, филолог комментарии по священника, образованию, да, нам
и нам будет очень интересно вдвоем побеседовать и обсудить, что же происходит в трагедии. Давайте я напомню вкратце ситуацию. Давайте. Чтобы нашим слушателям, которые когда-то давно читали, вспомнить, что происходит в трагедии. Действие происходит на рубеже 16 и 17 века, когда после смерти последнего сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича, не осталось законного наследника на русский престол. Вернее, далеко в Угличе рос маленький мальчик, сын от шестого и, в общем-то, церковью непризнанного брака Ивана Грозного с Марией Ногой, царевич Дмитрий. То есть это такой был спорный претендент на трон. А в трагедии Пушкина описывается ситуация, когда Борис проправил уже, взошел на трон, не имея как бы наследственных прав, имея просто опыт, имея в руках какие-то рычаги управления, которые он постепенно так собрал, помогая своему шурину во время его маленького и спокойного царствия. И вот теперь он такой нетрадиционный для русского общества царь, проделавший такие какие-то политические ухищрения для того, чтобы взойти на трон, и удерживает Русь в повиновении и старается стать теперь царем и оставить трон своему сыну. Но в этот момент один беглый инок решает, что он воспользуется слухом о том, что у Грозного был сын, и совершенно так вот, я бы даже сказала, нагло, смело называет себя чудесно спасшимся сыном Иоанна, убегает в Польшу и убеждает там, достаточно легко убеждает панов, короля, духовенства в том, что его можно поддержать, и он идет походом на Русь. То есть это эпоха такого очень спорного, сложного, тяжелого правления, и Пушкина интересует ситуация, когда один человек зашел на трон, и Пушкин верит в то, что поверил Карамзину в том, что Борис Годунов не прав, он пришел и совершил преступление, по его приказу убили маленького царевича, и на него движется другая сила, которая пользуется ложью, да, пользуется чужой помощью, но при этом вроде бы как имеет моральное право наказать Бориса Годунова. Вот.
Ну, это такое краткое содержание, да, для краткое тех, содержание, кто не знаком.
Совсем не знаком.
С произведением. Mm-hmm. Ну, и если рассматривать нам сразу русский характер, mm-hmm. то какого героя, Татьяна, вы бы предложили сейчас нам
пообсуждать, что ли? Я бы сразу предложила бы поговорить о сцене в «Чудовом монастыре», когда разговаривает старец Пимен и пока еще послушник монастыря Григорий Отрепьев, никому неизвестный инок. Для русского человека все, что связано было с русской церковью, было свято. Было большое такое благоговение, уважение. И русская традиция очень интересна в том смысле, что церковь совершенно очень как бы обращалась больше к внутреннему устроению человека, к духовному спасению, и меньше, чем на Западе, участвовала в политике. И меньше участвовала в жизни такой вот практической мирян. И вот мы видим сначала такой образец святости, можно сказать, да, старец Пимен, и рядом с ним послушник, который будет вот этим вот потрясателем, врагом, тот, кто приведет полчище поляков на Русь, и из-за кого прольется море русской крови.
Там Пушкин вот интересный разговор их да. описывает.
Вот, и тут интересна такая мысль. Вот, отец Сергий, вы, наверное, обратили внимание, да, что старец представляется Лжедмитрию будущему таким бесстрастным совершенно человеком, и он говорит, что вот смотрю я на старца, у него такое ясное лицо, никогда не могу догадаться, о чем он
о пишет. О славе ли, да. или о поражениях, пишет он, да.
И даже счастливым
ничто
он ему оказался.
Ничто не показывает.
Да?
Такой да. вот он, да, вроде бы бесстрастный, но ведь старец его разубеждает и говорит, что я на самом деле-то тоже, хоть и ты там в молодых летах, ему сон какой-то снится, да, тревожный, да. Что он с какой-то башней, там, что вся Москва над ним смеется, угу. еще что-то. Да, молодая кровь играет. Но и я, говорит, уже в своих годах, а все равно, если не помолюсь как следует, так тоже, значит, вот может мне привидеться и бывшие там какие-то брани или пиры. Понятно становится, что это человек такой боярин, видимо, какой-то, такой служивый человек, военный. Который жил такой вот, ну, придворной жизнью, и потом в какое-то время вот он удалился в монастырь, и только тогда я вот блаженство ощутил, когда вот все это мирское отодвинул, водворился в монастыре, и Гришка ему завидует.
Да,
завидует.
Вот я вот эту тему.
Вот тут как
это
раз
вот чувство зависти, такой вот одно из ведущих в этом
как-то
диалоге.
Как-то приоткрывает, может быть, да, причину вообще возникновения этого несчастного Лжедмитрия, что Гришка это говорит, ну вот тебе хорошо, ты вот уже на склоне лет пришел, а я молодой, с детства я по монастырям. Ну, то есть какая-то была, видимо, вынужденная какая-то ситуация. Почему-то вот этот юноша оказался в монастырях. Потом, когда его обсуждают его побег, то говорят, он от одного монастыря к другому, пока я его у себя в Чудовом не пригрел, говорит, значит, настоятель.
А можно ли вынужденно в монастыре быть? Вот вообще, насколько это...
Для нас это тайна. Не оставил нам ничего Пушкин. Мы не знаем, почему он. Ну вот Александр Сергеевич вложил такую мысль.
Нет, просто думается, что вообще в монастырь по призванию.
Ну, несомненно, конечно, потому что это уже время, когда монастырь, ну, монахи достаточно обеспеченно жили, и их там достаточно неплохо кормили. То есть, как говорил Остап Ибрагимович, верный гран-кусок хлеба свой они там имели.
То есть не ради Иисуса, а ради хлеба кушать.
Может быть. Иногда. Мы вот тут совершенно не знаем. Но Пушкин именно вот такой вкладывает вынужденное пребывание. Он с удовольствием бы махал шашкой, саблей. И в конце концов, да, он когда удрал, он убежал там по беседе с Мариной Мнишек. Там понятно, что я сначала он бежал в Украину, и там научился военному делу. Ему, значит, по беседе с Пименом Сузи, там 18-20 лет где-то, да, было. Вот, и он вполне за Дмитрия сошел бы. Но вот это вот внутреннее абсолютно несоответствие монастырской жизни и определенные знания, которые на него свалились, и Пушкин так подводит, что последней каплей было то, что ты ровесник был бы этому, да, Дмитрию. Угу. Вот. И он, вот, собрав всю информацию, а почему бы, собственно, и мне и не быть бы, вот, Годунов виновен в смерти младенца. Ну,
да,
через
сам,
меня будет ему, через меня будет ему
эту мысль,
да,
что
через меня будет ему наказание. И вот как-то все очень и очень кратко, действительно, вот Александр Сергеевич так вот емко, но очень кратко пишет, и
ни одного лишнего
большие
слова,
вот какие-то вот, да, несколько слов, а туда целая эпоха упихнулась.
Ну, это Пушкин, да.
Да, и вот такое вот внутреннее противоречие, вот он здесь не свой, ну и бежать некуда. И вдруг беги, вот тебе блистательный заманчивый путь, не удержался, побежал. Вот такой момент, воспользовался, да, ложью. Ну, о лжи мы, наверное, потом отдельно, да, поговорим, потому что это пронизывает вообще вот проблема, все произведение, ложь на лжи.
Ну, вот отец Пимен, он хорошо дает ответ.
Он очень, да, интересная фигура, потому что, вот правильно отец Сергий отметил, что это бывший воин, знатный воин, очень хорошо знавший царя Ивана. То есть он знал и удовольствие, но знал и чем... и опасности вот этой вот придворной военной жизни. И говорит Григорий о том, что как было отрадно, когда мы видели здесь царя у нас в монастыре кающимся. И вот интересно, что еще вторая тема, которая пронизывает всю трагедию, это тема власти. Все-таки вот даже в этом монологе Пимена есть такое вот звучание: «Я полюбил монастырь и эту божественную силу, потому что она власть больше царской». Вы заметили, отец Сергий, вот такую мысль, что вот здесь вот то, чему покоряются и грозные цари в монастыре. То есть вот какой-то такой вот воинский дух, даже вот русское монашество пронизывает у Пушкину. Очень хорошо это подчеркнуто, что и бояре, такие вот все люди военные, и все думают о власти. Там кто прямым путем думает о том, что, а что я могу получить, а кто там какие-то хитрости, вот Шуйский такой вот изворотливый человек, который в каждой ситуации говорит то, что нужно сказать в этой ситуации, чтобы выйти сухим из воды. Да, и в трагедии этого нет, что он следующий царь, но поскольку Пушкин рассчитывал, что читатель читал Карамзина и знает о том, что вот этот вот изворотливый Шуйский, он будет следующим царем. Вот. И Пимен, который кажется таким вот бесстрастным, Гришке Отрепьеву, а тем не менее человек, проживший такую вот бурную жизнь и, наконец, обретший здесь что-то большее, чем то, что есть в миру, и он спокойно судит, все-таки он записывает и старается написать правду. Вот монастырь ему дает возможность сказать истину. Вот Пушкин делает такого героя, который был в Угличе, да, Пимен говорит в своем монологе, и достоверно знает. И в своей летописи он напишет не в угоду никакому земному царю.
Беспристрастно он будет напишет, судить, да. И судить, да, не человека, судить он будет поступки, то есть я хочу слово в защиту Пимена.
Да, хорошо.
У меня сложилось впечатление немножко другое. Все-таки, представьте себе, абсолютно такое беспокойнейшее время, дикий, лютый, совершенно психопат этот Иван Грозный у власти, то он, значит, на площади, так сказать, на потеху уже столпе какие-то истязания устраивает, то он в монастыре, значит, или в этих вот в своих палатах в рясе ходит. Во! Я вот, вспоминает Пимен, сидит он здесь, я среди вас вот тоже когда-нибудь буду, да, ну... Полный произвол, вот никакой стабильности, никакой уверенности, вообще ничего нет. И вот, вот в такое, такое жуткое время, конечно, человек ищет какого-то успокоения, чем-то вот защититься. Единственное, да. Чем более-менее можно как-то защититься, это, конечно, власть.
Да.
Вот, Годунов собирает, значит, подбирает потихонечку, да, взять Малюта Скуратора. Не кто-нибудь.
Да.
Это такое ЧК того времени, только без этих слюнявых идей о чистых руках и холодном сердце, которые бизнес... Ой, не бизнес отжимали, вотчины. Тогда это называлось вотчины. Вотчины отжимали у тех, кого подставляли как виновных перед государем. Этих на плаху, вотчины себе. Так, ну, очень так, по-человечески. Каждый... Кого может, того и гложет. Тоже достаточно никакой уверенности нету в этой власти, потому что можно вот, ну, наверх вознестись, и тебя совершенно запросто, чем выше, тем ниже падать будет. Совершенно запросто тебя оттуда скинут. Нет, он как раз обрел успокоение, Пимен, тишину, умиротворение, именно тогда, когда просто из вот этой вот политической, так сказать, элиты выступил, стал Божьим слугой.
Да.
Вот, его земное не беспокоит, не то, что не страшит, а вот именно вот он смотрит на вещи с другой точки зрения. И здесь он обретает уже покой в том, что он доверяет себя Богу, как монах должен делать. Вот. Когда он Богу себя доверяет, это действительно единственное спокойствие, которое человек в мире может получить. Придите, и я упокою вас, говорит
и
Господь.
И, кстати, вот интересно...
Поэтому он не совсем... Да, я заканчиваю, да, уже. Да. Поэтому он не совсем такой вот меркантильный властитель, который вдруг... Это как, кстати, вот более западному христианству с его... идея о том, что папа выше царей, вот, это там все-таки больше какая-то вот власть церковная, она вот защитит и поможет, и даст право судить, все.
Да. Можно я тут уточню? Вот начинается это произведение Пушкина с того, что Борис Годунов затворился вместе со своей сестрой в монастыре. Вот это было всегда, ну, как-то считалось очень правильно уйти в монастырь.
Это, конечно, такая хитрость Бориса Годунова. И,
ну, в
конечно
данном случае
же, в данном случае он улавливает настроение и очень хорошо знает все-таки ценности русского народа. И ему надо прикрыться авторитетом царицы Инокини. Ему нужно такой все-таки... какой-то такой момент Божьего благословения, ну, на власть, изобразить, что он получил власть все-таки не только своими ухищрениями, но получил ее как-то свыше. И, в общем, хоть он и первый политик в европейском смысле слова, потому что он своими усилиями себе прокладывает дорогу к трону, но учитывает он и вот это вот русское восприятие, то есть уважение к святыне, к святости и к тому, что нужно какое-то такое даже какое-то чудесное событие для того, чтобы у народа вызвать В общем, ему приходится апеллировать ко всей массе русского народа, чтобы в глазах всей Руси выглядеть законно избранным владыкой. И вроде бы он все это делает. Вот. Но, как мы знаем из истории Карамзина, правление Бориса было очень несчастным. И он потом в своем монологе долго рассказывает, когда уже там проходит сколько-то лет, да, после его избрания, он рассказывает о своем правлении. И Россию посетили страшные беды. И ему, умному, расчетливому, опытному правителю, предотвратить их не удалось. Так вот перед самым польским нашествием, и Борис упоминает это в своем монологе, был страшный голод. Он продолжался 2 или 3 года, и хлеб взлетел в цене невероятно. Борис открыл свои, ну не сокровищницы, свои житницы, и начал раздавать хлеб. Но вот у Пушкина это не описано, описано у Карамзина. Что стало происходить? Богатые вельможи свою дворню одевали нищими и отправляли первыми получать этот хлеб. А потом, опять же, перепродавали его втридорога всем остальным. То есть вот это вот окружение царя, знать, стало на этом наживаться. Вот. Так, такая ситуация предшествовала войне и... собственно, кончине этого маленького царства.
Тут, может быть, я своим вопросом перевела к Борису Годунову, но вот все-таки мы вначале об иноке, наверное, Григории еще должны были как-то разобраться с ним.
Мы продолжаем с ним разбираться, потому что вот оказывается, что этот плохой инок не на своем месте оказывается противником русского царя. Не очень законно избранный.
Который сам ощущает, что он не на своем месте, потому что, как он в этом же монологе, да, как раз кровавые мальчики вот эти у него в глазах. А вот добился, да, хороший тактик, так вот крутился, юлил, добился этой власти. Да, пришлось, так сказать, конкурента пришлось ликвидировать, ничего не поделаешь. И вот его совесть мучает. И он чувствует, что вот он не на своем месте, вот он не может там быть. И, конечно, это его обессиливает до страшной силы. Может быть, и удар вот этот, который ему жизнь завершил, как раз тоже явился таким следствием этих мук совести. Вполне
Пушкин,
может быть.
Вот эта вот деталь все время подчеркивает, что...
Мы по Пушкину идем сейчас без апелляции к истории.
Ну да, герои его.
Все время подчеркивает эту деталь, что Борис вытирает пот, да, что царь побледнел, там замечает.
Когда обсуждают, они принести ли нам мощи царевича в Москву, и Шуйский, молодец, тактик неплохой тоже, выходит к патриарху, видит, что царь сам вообще уже не в себе и ничего ответить не сможет, и да, не скажешь, и нет, он не может сказать. Да нет, ну сейчас не надо, сейчас, знаете, сейчас не совсем своевременно, мало ли как на это посмотрят и так далее. Ну, в общем, 500 лет прошло, ничего не изменилось.
По Пушкину Борис Годунов убийца царевича.
Да.
Но исторически это не доказано.
Это не доказано, нет никаких свидетельств. Ну, то, что сохранилось, все очень недостоверно.
По Пушкину и Сальери убивают Моцарта, хотя сейчас уже исторические разные данные показывают обратное.
Но мы все-таки идем по произведению.
Совсем по-другому.
И характеры по произведению.
Да,
поэтому
по произведению.
Мы по произведению и будем.
Ну, тогда о Борисе Годунове.
Да.
Может быть, это яркая личность, какие-то подробности. Ведь у него были хорошие намерения, вот и Пушкин показывает вначале, для страны.
У него, если мы посмотрим его монологи, он действительно печется о нуждах государства. Он там встречает вот эти вот напасти и дает разумные какие-то... предлагает разумное решение, но он все время натыкается и на странное такое поведение народа, который очень легковерен и верит всякой сказке, и натыкается на то, что бояре не хотят ему служить так, как они служили бы законному царю.
Он не может с них потребовать, потому что чувствует себя виновным вот в гибели этого царевича Дмитрия. Его вот эта вот вина внутри вот совершенно обескровливает, действительно, он не может вот законно потребовать. Он все время постоянно вот на это натыкается, и его это моментально просто останавливает. Он ищет вот это вот «полюбите меня», вот народ. Чернь проклятая, я им то, я сё, дороги, значит, работу обеспечил, ну, все им сделал, рабочие места дал, значит, они зарплату получат, они покушают. Нет, неблагодарная чернь, значит, да. Сразу тут же услышали о Дмитрии, сразу туда побежали, никакой благодарности. То есть ему, который вот сам себя полюбить не может, потому что вот он судит, вот этот вот грех цареубийца, да, но наследник, просто грех убийства человека, да, все судит и судит, и нужно ему, чтобы его кто-то со стороны полюбил. Вот он сам по себе, вот сам сказать, вот я делаю правильно, все делаю правильно, мне не нужно это одобрение. Действительно, ну, переменчиво людей, переменчиво. Я делаю хорошо, потому что я считаю, что я хороший, делаю хорошо, и у меня все в порядке. У него вот этой вот уверенности такой нету, именно в силу того, что на лжи все строилось. Да. На лжи он к власти приходил, последний раз оговариваюсь, больше не буду, по Пушкину.
Да.
Он убивает царевича Дмитрия. Ложь на лжи. Ну, все так жили. А все вот так крутились. Вообще, вот это правление Ивана Грозного, оно страшный след оставило, конечно, на Руси. И вот на том самом русском, на русский характер оно очень нехорошее произвело действие. Потому что в любой совершенно момент или голод, или холод, или каприз царский. Моя воля, мой приказ, вот закон на всякий раз. Нету твердого закона. Произвол полный.
Отец
и
Сергей.
Крутись как хочешь. Лги сейчас, чтобы выжить. И вот это вот очень укрепилось, и красной нитью сквозь сквозь всю поэму проходит, все лгут вообще, вот тут просто все, кошмар просто какой-то. И в результате у всех все рассыпается, Отрепьев не попадает на престол, Годунов не становится царем, и по наследству передать власть не может, Марина Мнишек не получает вот этого, значит, вот Лжедмитрия того, что она ждала руки и престола, но это уже в поэму не входит. Вот. Действительно, просто... на лжи ничего не строится, а вынужденно лгали и лгали. Вот вам уже последствия.
А вот, как вы сказали, холод, голод, вообще вот эти войны, их можно рассматривать как Божий знак? Вот неблагословение, как знак что-то вот не так?
Вы знаете, человек может что-то рассматривать как знак, если он это, то, что он видит неправильное, начнет исправлять, И добьется чего-то, он скажет, да, это был Божий знак. Вот. А просто так, как-то абстрактно, Божий знак свалился, а все как было, так и осталось. Я не буду меняться и не собираюсь, с какой стати, когда пускай все поменяются, когда все поменяются, тогда и я поменяюсь. Вот. Тут о знаках говорить бессмысленно.
Ну, в данном случае, вот мы знаем по произведению, там убийства, все лгали.
Ну, Пушкин верил в то, что вот все, что происходило, все эти несчастья царствования Бориса, что это Божий знак, и что это отмечает человека с нечистой совестью. И он...
Ну да, это вот доказывает, когда юродивый, да, произносит слова.
Ему, да, выносит суд и юродивый в самом конце, перед смертью Бориса, и... Вот интересно, что с одной стороны, мы с вами, когда сегодня встретились, вы с таким удивлением мне говорите, и что вот так вот все и закончилось, народ безмолвствует. И получается...
Да, вот концовка такая.
Концовка вот такая. Народ безмолвствует в этой ситуации. А получается, что народная реакция — это тоже вот такая вот протяженность. Народ безмолвствует, народ в самом начале на девичьем поле абсолютно... равнодушно относится к тому, что там сейчас выберут бояре, все это без нас, а что нам тут делать, все это там бесполезно, и какая-то такая и бесчувственность, и бессмысленность. Но есть среди народа юродивый, который говорит странные вещи, но он же выносит какой-то вот такой вот суд, просит: «Борис, помолись обо мне, Николка, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». И это такой вот ключевой момент, он потом в оперу попал, потому что вот это действительно такой вот для Пушкина это все-таки народ, тот, кто может...
Без Бога человек оказался, вот совершил грех смертный, да, вот он без Бога оказался. Да. Мне кажется, еще, знаете, вот я про народ вернусь. Вначале народ, да, играет свою роль, это там достаточно ненормальная мамаша, которая...
Кидает ребенка,
чтобы он пищал, потому что сейчас положено всем реветь, другой там слюнями глаз мажет, потому что настоящих слез из него не льется. Но надо вот изображать. Должно соответствовать, картинка должна быть правильная. Вот все себя повели хорошо, этот покочевряжился, принял, все в порядке, все наладилось, вроде роли разыграли. А в конце народ безмолвствует. А народ вот именно мой безмолвствует в ужасе, потому что там сначала шум, крики, вопли, да, на их, ну не то чтобы глазах, но в их ушах произошло
убийство.
Выходит, кто там забыл фамилию, на крыльцо и говорит: они приняли яд. А почему кричали? Есть не хотели. Ну, это я уже от себя.
Вот, можно я прочитаю сейчас вопрос от Николая. Знал ли Пимен, на что способен Григорий? И почему он его слушает добродушно и равнодушно?
Ну, совершенно ясно, что нет, абсолютно. Он его воспринимает как молодого монаха, который такой любознательный, что-то вот пытается узнать и интересуется интересующемуся этому. Передаю тебе книжку свою. Ты пиши в минуты размышления тихого в келье. Бесстрастно все, что видишь, для истории все пиши. Как? Ничего, он не подозревал, конечно.
Да, вот Пимен отличается таким потрясающим простодушием. И вот мне кажется, что если бы он начал думать по-другому о Григории, значит, бы в нем бы проявилась некая подозрительность. А мне кажется, для монаха подозрительность и какая-то вот,
ну,
такая...
Конечно, он по-другому совершенно воспринимал. Ну и Дмитрий тоже, ведь то, что там мысли его, написанные Пушкиным, он же их вслух-то не обозначал, вовне он выдавал совершенно ожидаемое, приличное, подходящее моменту выражение.
Ну вот еще вопрос вот Вероники. Были ли юродивые пророками?
Ну, назвать юродивых пророками... я бы не решилась, потому что пророческое служение – это совсем другое. Но на Руси было много юродивых, которые действительно открывали нечто людям об их внутреннем состоянии, и которые там помогали исцелиться. И юродивые
были...
На
основании слухов?
Нет, говорили. Это и зафиксировано в житиях. Вот самый известный такой вот юродивый на Руси – это Василий Блаженный, которому построен предел при храме на Красной площади, который называется Покрова на Рву. Но все мы знаем, да, теперь называем собор Василия Блаженного. Вот, поскольку в народе настолько чтили этого юродивого, и действительно о нем сохранились такие вот воспоминания, что он реально мог прозреть внутренний духовный мир человека. Вот во времена Ивана Грозного, Иван Грозный выходил со службы и спросил юродивого: «Ну что, видел меня на службе?» Юродивый ему сказал: «Нет, царь, царицу я видел на службе, и патриарха, нет, тогда не было патриарха, и митрополита видел на службу, а ты, царь, гулял на Воробьевых горах». А царь действительно во время службы все время обдумывал, как было ему на Воробьевых горах дворец себе загородный построить. И вот этот случай действительно сохранен житием и летописью, что вот юродивый указал царю, обличил царя в его каких-то там внутреннем греха, в его помыслах. Но вот Пушкин использует этот момент такого почитания юродивых на Руси, и такой вот аналогичный случай делает моментом кульминации своей трагедии, когда Бориса обличает вот такой вот вышедший из народа святой, от всего отказавшийся человек.
Татьяна, вот вы сказали, что Борис Годунов первый политик европейского типа. Может быть, поэтому он не прижился? Или тут вот Божий промысел, все вместе?
Нам сложно судить. Ну да, какой-то творец истории Господь. И поэтому, конечно, все, что происходит в истории, это каким-то образом промыслом Божиим. Но и, конечно, при нашем участии, потому что все мы в любой момент сталкиваемся с возможностью выбрать, да, с кем мы. И вот меня, когда вот сейчас перечитывала, очень потряс вот такой вот момент выбора воеводы Басманова. Он хороший воевода, он разбивает этого лжи Дмитрия. И Борис его просит служить своему сыну, умирая. И вот к нему приходит Пушкин и говорит: «Зачем тебе служить наследнику Бориса? Борис же нелюбимый в народе и правитель-то незаконный. Зачем тебе служить?» А Басманов говорит: «Ну и про вашего Дмитрия я все знаю. Я же знаю, кто он. Ты мне не рассказывай, что он сын Грозного».
А Пушкин ответил: «Хоть бы и так, какая разница? Народ за ним идет, ты что?
Да.
Хочешь, чтобы тебя с Борисом вместе... Или давай сразу на нашу сторону». То есть вот он его так напугал. И тот мучается. И так и не... Очень, конечно, здорово обыграно, что он в таком страдании. Ну что же делать там? Вот и следующая сцена уже становится через некоторое время понятно, что Баскаков со своим войском пошел, поклонился. Да, такой тяжелый очень, правда. Момент вообще все, оно какое-то очень тяжелое.
Я просто хочу, чтобы мы как-то, может быть, выявили сегодня особенности русского характера, что вы и хотели. Вот что пишут на форумах о Востоке и Западе, о восточной цивилизации и западной. Ну, мы здесь что-то, как считается, смешанное. Восточный тип цивилизации во главу угла ставит власть, народ, племя, род, семью. Западный тип, наоборот, во главу угла ставит отдельную личность и рассматривает различные сообщества, в том числе и семью, просто для удобства отдельной личности. Ну, это как-то резко, наверное, да. Потом еще восточная цивилизация чтит и соблюдает традиции и обычаи предков, сохраняет, уважает историю, памятники культуры, свой быт, образ жизни. А западная всегда идет вперед, развивается технологически. Ну, на этом остановлюсь. Облегчая и упрощая быт человека, да.
Но вот Пушкин подметил какие детали? Он подметил то, что вот в русском быту, вот заметим, действуют только мужчины. Ни одной женщины, как действующее лицо со своим голосом, с русской стороны не появляется. А вот как только Лжедмитрий оказывается на территории Польши, тут и дамы, танцующие с кавалерами, и дамы с кавалерами обсуждают, а какой же этот царевич, а вы видели, а вам понравился, а какая Марина, а как она себя ведет, а когда же вы выступаете в поход. И вот из этой болтовни во время танца тоже как-то вот ситуация обрисовывается и выступает. И мы видим, что Запад, да, уже технически и как-то интеллектуально продвинулся вперед, обогнал намного Россию. Россия отстает и что-то не умеет. Не умеет как-то вот давать возможность личности проявиться, не дает пока России возможности там женщинам
участвовать. Может быть, все-таки не Россия. Здесь скорее именно вот такой вот уклад, ориентированный на общество по-нашему, по-русски, мир, да, вот как мир порешил, и все. И какой-то случай был, да, где полиция разбиралась, или уже после революционной какой-то мятеж разбирали. Ну а кто предложил? Вот? Да никто так не предлагал, мир порешил. Вот. То есть действительно, такой вот отдельной действующей личности может быть как-то и не слишком часто подразумевается. Вот согласно посту своему, царь, там, не знаю, митрополит, патриарх, вот, он согласно своей должности вот, должен делать, должен говорить, и, да, к нему все прислушаются, то есть он как функция выступает, вот, а это именно вот, это слова царя, а не слова Ивана Ивановича. Там, или, там Федора Ивановича.
Да, и даже вот эта вот сцена на Девичьем поле, когда народ сначала вот выбирает царя, вот эта вот женщина, которая бросает своего ребенка, чтобы он кричал вовремя, тоже вот работает на эту мысль, что мне мои чувства личные не важны, а вот важно, как все. И все закричали, а мы тоже будем кричать. Все там плачут, и мы поплачем. И
не
ребенка.
Поплачем, а должны плакать. Да, мы, должны, да, должны плакать. В этом плане, да. Но все-таки, конечно, там в этих высших эшелонах все там грызлись за эту власть. Просто нужно было прикрываться, да, вот так вот лично выйти и сказать, ну все, я буду царем. Такого московский уклад не подразумевал. Власть передается по наследству. Да. Вот если... сложился удачный момент, да, Федор Иванович, не в себе совершенно, к нему, ну, доверенный боярин будет за него все решать, как раз вот этот вот Борис Годунов, да.
А я хотела вот еще, Татьяну, попросить подчеркнуть вот особенность русского характера. Вот вы мне рассказывали, когда входит завоеватель или входил завоеватель в Европе, и когда у нас реакция вот совершенно...
Это проявилось уже как бы в более поздней эпохе.
Момент, да.
Наполеон, когда завоевывал Европу, если выиграна битва, то он ждал, что... ближайший город, и его ожидания оправдывались, выходил, встречал победителя и выносил ему ключи от города. Из города никто не убегал, жизнь его продолжалась. Вот я читала как-то воспоминания о Гофмане. Он оказался в Лейпциге во время Лейпцигской битвы. Он себе спокойно жил, ну, конечно, не совсем спокойно, жизнь уже такая стала не совсем привычной, потому что можно было пойти на рынок за мясом и не вернуться, потому что в тебя там попал разряд. Но, тем не менее, рынок работал, с соседями они встречались около колодца, ну, там боялись жить на верхних этажах, сидели где-то там в нижних этажах домов, но никто не разбегался. Вот все жили в этом вот своем городе. Это наш город, и что? Ну, идет битва, ну, вот пережидаем, живем
дальше. Военные
воюют,
а штатские пережидают.
Да. А в России...
А у нас все народное. У нас если воюют, так поют все.
Да.
Ну, в общем, все-таки это хорошо. Не будем.
Так, а если вот в духовной области, отец Сергий, вот на ваш взгляд, ну, у нас православие, католичество в Европе, вот могло ли у нас каким-то образом прижиться католичество, если бы, ну, власть поменялась тогда, как-то другим путем все пошло?
Да, ведь, кстати, Лжедмитрий-то и по трагедии обещает.
Да, если он собирался.
Или вот как вы ощущаете, ну, зная католичество?
Все-таки очень разные менталитеты, западные и восточные. Вера на таком построенная, каком-то юридизме.
Да, то есть построенная уже.
Ну, конечно, насильственно насадить можно что угодно. Ну, как-то маловероятно.
А вот какие особенности православия, которые нам близки? Тут можно выделить что-то?
Да трудно так как-то говорить. Оно же все, вот все христианство, вот наше восточное, да, оно влияло на всю нацию, и нация вносила тоже свои какие-то черты своего характера.
Я думаю, что к временам вот Бориса Годунова уже настолько
уже сложилось,
все сложилось,
поэтому...
и взаимно повлияло и сам характер народа, и церковь все-таки воспитывала уже много веков народ. И я вот, кстати, вчера со своими студентами оказалась в библиотеке Ленина, и смотрели мы рукописные книги 16-го, как раз 17-х веков. И я, посмотрев эти книги, поняла, какая сила был монастырь тех времен. Потому что в каждом сельском храме должен быть Евангелие, как служебник и куча книг, по которым совершается богослужение. А все писалось вручную в монастырях. И мы вот вчера смотрели эти рукописные книги, огромные, толстые, 5 страниц в день переписчик мог переписать. Представляете, какая армия должна была жить в монастыре, чтобы все это снабжать богослужебными книгами. То есть вот и Пимена себе вчера представила как-то очень так вот живо.
Татьяна, в следующий раз возьмите, позовите с собой на экскурсию. Хочется просто попросить. Вот прочитаю, что там написал Алексей. Еще вот: восточная цивилизация обращается к духовным потребностям, к идейным целям человека. Не зря все мировые религии возникли на Востоке. Ну вот мы, живущие западнее Уральских гор, да я думаю, ну вообще все россияне, мы все-таки себя чувствуем европейскими.
Ну, я думаю, что на самом деле вот эта трагедия еще и показывает то, как русский человек, приехав на Запад, легко и адаптировался. Вот этот вот Лжедмитрий, он приехал и научился, и легко общается и с духовенством, да, и с королем, и с... ему трудно с Мариной Мнишек пришлось, но и с ней он сумел построить разговор. Вот научиться мы у Запада можем многому, и учимся легко, и с удовольствием, но действительно есть какая-то такая вот в глубине особенность русского характера, которая все-таки, если человек хочет остаться русским, а мне кажется, что вот даже этот Дмитрий всех ведет, беглецов, а как они
случай
радуются.
Случай с конем как раз вот в этом вот, да, у него конь пал. О чем плачет? Рядом с ним какой-то стоит польский шляхтич. О чем плачет? Битва проиграна, а он узду снимает с коня, чтобы, значит, тому легче израненному лежалось. О коне плачет. Да.
Ну, а как не плакать о коне, если вот такая ситуация?
Менталитеты разные. Да. Вот ничего не поделаешь.
Может быть, люди все-таки бывают разные там и там, ну. В целом, да, есть
зачем им становиться одинаковыми?
Да. Тут, собственно, мне кажется, мы друг другу должны быть интересны.
Какая в этом цель? Угу. Что мы должны кому-то соответствовать? Что
и вот русские стати? Западники, которые всегда пытались соответствовать Западу, они как раз...
Хороший, разумный человек усвоит. Да. Это несомненно. А уж как-то соответствовать какой-то парадигме, какой-то идее, там, я западный человек, нет, я восточный человек. Ну, зачем? Никто же об этом не думает так по-настоящему.
У нас остается совсем немного времени. Вот вы как хотите подытожить или что-то выразить, сказать?
Я думаю, что... Я бы хотела посоветовать перечитать или хотя бы посмотреть недавно снятый фильм трагедии, который показывает вот этот текст Пушкина в современных декорациях на фоне современного Кремля и убедиться, что текст звучит очень современно про нас, и что-то вот самое главное про нас он рассказывает. И, конечно же, вот эта вот сложность выбора, когда все неправы, все и врут, и все-таки пытаются достичь какого-то там своего результата, надо всегда обдумывать. И это очень тяжело, сложно, но мы все лично стоим всегда перед этим выбором.
То есть искать мудрости, отец Сергей.
Бегите лжи, на ней ничего не строится.
На этом мы остановимся. Благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Мне было очень интересно. Друзья, с нами были клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве священник Сергей Осипов и ректор Православного гуманитарного института содействия Татьяна Валерьевна Кондратьева. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбный, смиренно мудрый. 1 Петра